Следующие несколько дней промелькнули так незаметно, что если бы не регулярные перерывы на сон, все как один заполненные теми самыми бестолковыми нерабочими сновидениями, которые кажутся мне наилучшей разновидностью отдыха, я бы счел их одним затянувшимся днем. Принцесса всюду следовала за мной хвостиком и по-прежнему спала, умастив голову на мои ноги, хотя следует отдать должное ее мужеству и силе дикарского амулета, в ванной я уже мог запираться на целых полчаса. Очевидной магии она училась так легко, что завидки брали. Теоретически ей достались не чьи-нибудь, а мои способности, но на практике рядом с ней я чувствовал себя обычным троечником, старательным, но туповатым. Однако виду, конечно, не подавал. Напротив, хвастался и задирался, старательно укрепляя свой авторитет теми методами, которые производили на мою гениальную ученицу наиболее убедительное воздействие. В дом у моста я заходил ежедневно, но пользы от меня там было, мягко говоря, немного. Одна бескорыстная радость, да и то не столько от меня самого, сколько от принцессы, которую я с собой приводил. Единственный человек, который не особо нам радовался, — леди Кайрена Умата, регулярно попадавшаяся на встречу в коридорах управления полного порядка, как бы специально для того, чтобы обдать укоризненным холодом и пожелать хорошего дня таким тоном, каким в старину вызывали на дуэль. Но смотреть на нее все равно было чистое счастье, как на шедевр живописи или архитектуры. Все-таки, на удивление, изящная женщина. Даже плотная ткань зимнего лохи не могла скрыть соблазнительных изгибов ее маленького тела. И пышные рыжие кудри под старомодным тюрбаном, и эти невероятные голубые глазища в пол лица. И нос безупречной лепки, хоть на монетах ее профиль вместо королевского чекань, а потом, рыдая как скупец над каждой горстью, не в силах добровольно расстаться с такой красотой. Пару раз я чуть не предложил леди Карене заходить в гости почаще, можно даже без тортов, но вовремя прикусывал язык, понимая, что новый визит в наш бедлам, скорее всего, окончательно превратит прекрасную начальницу столичной полиции в моего лютого врага. А я все еще надеялся с нею поладить. Не сейчас, так когда-нибудь потом. Например, после отъезда шиншийцев. Наверняка к тому времени все наши недоразумения забудутся, как глупый предутренний сон. По вечерам в мохнатом доме постоянно толкались гости. Мои коллеги, сокурсники Базилио, студенты Дримаронда, которые, уважая стремление своих студентов познакомиться с настоящей шиншийской принцессой, любезно согласился принимать зачеты на дому. Ученики леди Тайеры, не спешившие расходиться после занятий, и подружки юной леди Тапуты, при всякой возможности прибегавшие ее навещать. Сэр Кофа Йох мог ликовать. Теперь, получив выходной, девицы из ближней свиты халифа не разбредались по столичным трактирам в поисках хоть какого-нибудь завалящего повода для драки, а стекались в мою гостиную, где их поджидали все чудеса мира в лице говорящей и просто очень большой собаки, толстых насупленных кошек, охотно залезавших им на колени, напитков, которые я эффектным жестом ярмарочного фокусника доставал для них из щели между мирами, и уж чего там симпатичных студентов, готовых на любые безумства ради возможности их поцеловать. Впрочем, вместо того, чтобы ликовать, Кофа, как угорелый, носился по городу. Я его почти не видел. И Мелифара совсем пропал, хотя работы у тайного сыска сейчас особо не было. Зато она была у столичной полиции, собственно, как всегда. В отличие от нас, отрывающих задницы от кресел только в случаях исключительной важности, полицейские, занятые повседневной рутинной работой, после всякого успешно завершенного дела почивают на лаврах самое большое четверть часа. Мы и раньше регулярно помогали полиции, но до такого самозабвенного альтруизма даже у меня обычно не доходило. То есть в итоге леди Кайрена Умата добилась своего. Тайный сыск взял на себя чуть ли не половину полицейской работы, просто не согласно предписанным по ее разумению служебным инструкциям, а исключительно по сердечной доброте. В глубине души я немного завидовал Кофе и Мелифара. Я бы сейчас тоже с превеликим удовольствием как следует поработал на эту голубоглазую красотку. Заодно отдохнул бы от бесконечного праздника, бушевавшего вокруг принцессы и, соответственно, приставленного к ней меня. Я, конечно, мог бы в два счета покончить с весельем своей гостиной, а принцессу, к примеру, засадить за книжки, чтобы изучала теорию магии и особо не мельтешила. Но, к сожалению, у меня есть сердце. В отличие от всего остального меня, оно — скандальный, сентиментальный дурак, убежденный, что нельзя лишать радости столько народу сразу. А я, по его мнению, могу и потерпеть. Иногда следовать велению сердца — самый тернистый из путей. Впрочем, в сложившейся ситуации были определенные преимущества. У меня настолько не оставалось времени и внимания на собственные дела, что о пожирателях, которые, по идее, должны были бы лишить меня покоя, я почти не вспоминал. А когда все-таки вспоминал, рассудительно говорил себе, вот прямо сейчас, этой дурацкой головой, ошалевшей от бесконечного праздника жизни, я все равно ничего умного не придумаю, нечего и пытаться. Как только девчонка сможет без меня обходиться хотя бы пару часов кряду, тогда и начну думать о пожирателях. А пока, ну извини. Просто представь себе, что узнал бы о них на дюжину дней позже. Или лет, или столетий, или вообще никогда. И жил бы себе спокойно, и мир стоял бы как миленький, если уж до сих пор не рухнул. Вот и живи спокойно, прямо сейчас. Все это было чрезвычайно разумно и при этом настолько на меня не похоже, что я иногда подолгу с интересом смотрелся в зеркало, пытаясь понять, в кого превратился. Но ничего нового там не обнаруживал. Самый обычный сэр Макс, так до сих пор и не выбравшийся к цирюльнику, хоть в чем-то остался верен себе. Я, конечно, добросовестно пялился в небо над городом при всякой возможности, то есть каждый раз, когда оказывался на улице. Мог бы от усердия набить несколько дюжин шишек, но принцесса, в придачу ко всем прочим достоинствам, оказалась отличным поводырем и зорко следила, чтобы на моем пути не оказалось ни фонарных столбов, ни стен, ни заборов, ни движущихся амобилеров. В общем, она неоднократно спасала предметы материальной культуры от не в меру рассеянного меня. По ночам мы с принцессой вылезали на крышу, прихватив с собой бутылку бомбороки и стопку одеял. Зима в этом году выдалась довольно холодная. До заморозков, к счастью, пока не доходило, но ветер ночами дул ледяной. После глотка крепкого бомбороки лежать на крыше, завернувшись в три одеяла, уставившись в небо, слушать рассказы неутомимой принцессы о детстве, проведенном на границе с красной пустыней Хмира, страстно любимых сказках, придворных нравах и их с подружками приключениях, было так приятно, что я совсем не сокрушался об отсутствии среди обложивших небо облаков темной тучи, хоть сколько-нибудь похожей на пернатого змея. Нет пожирателей. И хорошо. Испугались, ушли, больше никогда не вернутся, — говорил я себе. И не то чтобы врал, просто выдавал желаемое за действительное, каковым оно вполне могло быть. Иногда к нам присоединялся сэр Шурф, вконец измотанный не то избытком срочной работы, не то внутренней борьбой, но рядом с нами он сразу оттаивал и мечтательно повторял за принцессой, обращаясь к звездному зимнему небу. «Жалкая несусветная задница, пустоголовая мать трех дюжин нелепых беспутных мерзавцев, неубедительный вычурный негодяй!» Небо не обижалось, оно было в курсе, что ругаться можно просто так, в шутку. Слова — это всего лишь слова. Все это в целом вряд ли можно назвать настоящей идиллией. Но с учетом обстоятельств вполне. Душевный покой в сочетании с неподъемным, невыполнимым делом, которое само себя ежедневно откладывает на неопределенное туманное будущее, та еще смесь, не хуже сладкого дыма куманских притонов, и дает, по сути, примерно тот же эффект. Тем неожиданнее было пробуждение, причем наступило оно во сне. Впрочем, с учетом того, как все в моей жизни обычно складывается, это даже не особо смешно.